Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Добрый день, дорогие друзья! В рамках программы «Выбор» мы отвечаем сегодня на ваши вопросы. Буду отвечать на ваши вопросы я, Михаил Логачев, второй пресвитер Церкви Евангельских Христиан «Ковчег», город Москва. За режиссерским пультом Сергей Швецов. И сперва я прошу записать наш адрес, потому что нам нужны ваши письма, ваши вопросы, чтобы мы могли ответить на них и одновременно узнать, о чем вы думаете, о чем размышляете, что волнует, что беспокоит вас. Итак, запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. 125-047. Абонентский ящик 141. 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». И первое письмо сегодня от Антона Морозова из города Амурска. Антон спрашивает, как Бог может слушать и помогать стольким людям? Да, действительно, Господь может слышать одновременно всех людей. И нам может показаться это очень странным, но нам вообще очень трудно понять Божье всемогущество. Почему? Потому что мы ограничены, а Бог не ограничен ничем. И нужно привыкнуть к тому, чтобы перестать сравнивать свои возможности с Божьими возможностями. Наши возможности ограничены, возможности Бога не ограничены. Надо сказать, что это можно сказать про очень многие качества святого Бога. Милосердие человеческое имеет предел, увы. Милость Божья предела не имеет. И умственные возможности, интеллектуальные возможности, о которых в данном случае идет речь, что Бог может одновременно быть в контакте со многими людьми, со всеми даже людьми, со всеми, кто обращается к нему, в то время как человек обычно может общаться одновременно с одним, двумя, а когда трое говорят одновременно, то кажется, что уже ничего нельзя понять. Для Бога таких проблем просто не существует. И вот об этой безграничной возможности для Бога, возможности физической, возможности интеллектуальной, возможности милосердия и любви очень много сказано в Слове Божьем. И вот, например, как пишет об этом пророк Исаия. Это 40-я глава книги пророка Исаия. Я с удовольствием прочитаю эти удивительные, чудесные, поэтические строки. 40-я глава пророка Исаии, с 12 по 18 стихи прочитаем. «Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него, и учил его?» Прервем здесь чтение. Конечно, это риторические вопросы, и ответ, который имеет в виду пророк, никто, потому что никто не может сравниться с Богом. Читаем дальше с 14 стиха. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему?» У Бога нет подобий, но Он сотворил человека по образу и подобию своему, и однажды ради нас воплотился, стал человеком, подобным нам во всем, кроме греха». Ливан, который упоминается в 16 стихе, мы прочитали, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, это не то, как мы сейчас думаем, страна, страна такая есть, конечно, но тогда Ливаном называли лес в этой стране, на ливанских хребтах, хребет горный тоже называется Ливан, и вот все кедры, которыми обильно порос этот горный хребет, их бы не хватило для жертвенного огня. А всех животных в этом поросшем лесом горном хребте, горной стране, их бы не хватило для всесожжения в жертву Господу, если бы действительно захотели принести жертву, которая соответствует могуществу и величию Его. Богу на самом деле не нужны наши жертвы, потому что Он отдал Сына Своего Единородного в жертву за грехи всех нас. И перекликаются со словами пророка Исаии о безграничности Божьих возможностей, в том числе и возможности слышать и помогать людям, любому числу людей, слова апостола Павла из послания к римлянам, я тоже хочу их прочитать, 8 глава с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». Аминь, хочется сказать вместе с апостолом Павлом. И, конечно, тут возникает такой вопрос, которым, возможно, продиктован и вопрос Антона, а не может ли случиться так, что я говорю, а Бог не слышит, именно потому, что вот он слишком занят? Нет, с Богом, как мы уже поняли, такого не бывает. Но почему же тогда бывает, что я о чем-то прошу, и ничего в ответ? И как будто небеса молчат. Иногда Господь на самом деле дает понять, дает уразуметь, что Он услышал, и нужно просто подождать. Иногда мы не в состоянии услышать этот Его тихий голос. Подождать же приходится иногда потому, что так лучше для нас, и так лучше в вечных планах Божьих. Вспомним историю Иосифа, которая записана в книге «Бытия» в последних главах, начиная с 36-37, с небольшими отступлениями, может быть. Я советую всем прочесть этот конец книги «Бытия» с 36 главы тем, кто еще не читал. И там Иосиф прошел через многие страдания. Сначала его братья продали в рабство, затем в рабстве в Египте он попал в тюрьму без вины. И вот, конечно, он мог бы вопрошать Бога. Мы не читаем, что он действительно задавал Богу такой вопрос: почему все это со мной? Для чего все это со мной? Но прошло немало времени, прежде чем оказалось, что это было нужно для того, чтобы спасти от голодной смерти множество людей. И опять я не буду пересказывать подробно эту историю. Кто не читал, очень советую, прочитайте ее, найдите такую возможность в конце книги «Бытия». Спасти от голодной смерти множество людей – вот была задача Иосифа, и переселить всю свою многочисленную родню в Египет. И второе, в Божьих планах даже более было важно, чем первое. Господь, в конце концов, мог сделать так, чтобы не было никакого неурожая, из-за которого случился голод. Но очень важно было в планах Божьих переселить начаток народа Израилева. Пока еще это не народ никакой, это семья, только разросшаяся, большая семья. Там было со всеми детьми и внуками 70 с лишним человек. И нужно было уже переселять их в Египет из ханаанского окружения, которое очень вредно влияло на эту большую семью, семью, которой предстояло стать народом, народом Божьим. И вот Господь переселил их в Египет, где они были в полной изоляции. И эта изоляция была им во благо. Во благо для того, чтобы они могли умножиться числом и подготовиться к тому, чтобы стать при исходе из Египта действительно народом Божьим, и не смешаться с язычниками, не стать просто еще одной каплей в этом языческом море народов. А все, в конце концов, нужно было для того, чтобы однажды в народе Божьем Сын Божий родился как человек от Девы Марии. Вот так действительно неисследимы пути Его. И Пусть Господь поможет нам всегда твердо верить, что если нам кажется, что на нашу молитву нет ответа, то это потому, что так лучше для нас, а не потому, что Бог слишком занят и не обращает на нас внимания. Такого просто не может случиться. Давайте послушаем песню о величии нашего Господа. Песня так и называется «Мой Господь».
Бог, ты укроешь меня, путь весь знаешь, мой Бог, он не скрыт от тебя. Ты Господь, лишь ты любовь моя, в тебе укроюсь я, лишь ты моя защита. Слезы мои ты с любовью отрешь, все ошибки в пути ты простишь и поймешь. Ты Господь, лишь ты любовь моя, в тебе укроюсь я, лишь ты моя защита и опора. Ты Господь, лишь ты любовь моя. Придешь, скоро встречу тебя. Свою церковь возьмешь от скорбей и от зла. Ты Господь, лишь ты любовь моя, в тебе укроюсь я, лишь ты моя защита и опора, защита и опора. Ты Господь, лишь ты любовь моя. Ты моя защита и опора. Ты Господь, лишь ты любовь моя, в тебе укроюсь я, ведь ты моя защита и опора. Ты Господь, лишь ты любовь моя, в тебе укроюсь я, ведь ты моя защита и опора.
Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Другой вопрос также от Антона Морозова. Можно ли любить природу и животных, когда Бог говорит «не любите мира, ни того, что в мире»? Тут в ответ на этот вопрос сразу хочется вспомнить самый, наверное, известный, чаще всего цитируемый стих из Библии. Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Начинается этот стих с того, что Бог возлюбил мир. Бог не запрещает нам того, что делает Сам. Ну и как же тогда понимать действительно этот стих из первого послания Иоанна, 2 глава, 15 стих, который вспоминает и Антон Морозов? Дело в том, что тут слово «мир» имеет другой смысл. Давайте прочитаем этот стих в контексте 1 Иоанна, 2 глава, стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Итак, мир в этом отрывке – это не Божье творение, которое Бог любит, а система, которую создают люди, отвернувшись от Бога. То есть этот мир, в этом смысле мир сей, касается людей и их дел. Как жить людям, отвернувшись от Бога, чтобы они не убили, не съели, не сгрызли друг друга? Ну вот люди себя стимулируют, друг друга стимулируют чем? Различными желаниями, различными побуждениями и принцип кнута и пряника. И на этом принципе построен мир сей, который есть проект людей, отвернувшихся от Бога, не желающих знать любовь Бога Отца, и пытающихся создать мир, где нет настоящей любви. Этот мир держится на похотях, то есть на желаниях, и желания эти отвратительные для Бога. Не всякое желание отвратительно для Бога, а вот это – похоть плоти. Это просто желание всяческого комфорта. Ну, в том числе здесь может речь идти о сексуальных желаниях, но не только. Это мы сейчас привыкли в нашем современном языке. Тоже слово «похоть» ассоциируется, как правило, с сексуальными желаниями. На библейском языке это не так. Любое сильное желание может быть названо похотью. Похоть очей – желание иметь все, что видишь, желание все грести под себя. И, наконец, гордость житейская, желание возвыситься над остальными людьми, желание быть самым крутым, как можно сказать на современном языке. И вот это все не есть от Отца, это от мира сего, от мирской системы, которая поощряет эти желания с тем, чтобы ими закабалить человека и заставить каждого исполнять свою роль в системе. И этот мир пройдет. Однажды ему наступит конец. При втором пришествии Иисуса Христа эта система полностью изживет себя, потерпит крах, который будет сопровождаться катастрофами. Да, потому что когда какая-то большая система терпит крах, то происходят катастрофы. Они описаны в книге Откровения, описаны довольно подробно. И если они не вполне понятны нам сейчас, то это потому, что эти времена еще не пришли. Когда они придут, то все будет понятно. И мир проходит, проходят и те похоти, которые он взращивает, но пребывает вовек тот, кто с Богом, кто исполняет волю Божию, а это невозможно сделать, если прежде не прийти к Иисусу Христу, не стать Детем Божьим по вере в Иисуса Христа. Возвращаясь к теме о природе и животных, итак, мы видим, что эти слова в первом послании Иоанна не имеют отношения прямого к природе и к животным. Любили ли праведные животных? Ну, надо сказать, что в книге притчей прямо так и написано. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». Надо понимать, жестоко по отношению к животным, коль скоро сказано, что «праведный печется и о жизни скота своего». Итак, жестокость к животным отнюдь не добродетель, это свойство нечестивых, а свойство праведных – заботиться и о людях, и о животных. Ну и пример Давида. Давида, который прежде чем стать воином и царем, был пастухом. Можно даже сказать, пастушком, он был еще очень юн. И заботился он об овцах своего стада и даже рисковал жизнью, чтобы отбить овцу у хищника. Давайте об этом прочитаем в первой книге царств, в 17 главе, где говорится о том, как Давид победил великана Голиафа. Там вот есть такие примечательные стихи, 34 и 35. Давид говорит с Саулом, который тогда был царем Израиля. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Господь, конечно, давал особую силу в этот момент Давиду, но Давид не мог знать, что так оно будет. Он проявлял и доверие Господу, но, конечно, это была и забота об овцах своего стада. Важно, конечно, чтобы забота о животном не заслоняла заботу о человеке, потому что человек сотворен по образу и подобию Божьему, а про овец это не сказано. И в Библии также сказано, что тот, кто любит Бога, должен любить и ближнего своего. И ближние – это, конечно, люди, а не животные. Поэтому любовь к животным – это нормально, это хорошо, если только животные не становятся таким идолом, который заслоняют от нас людей, если не оказывается, что собаку мы кормим, а ближнего своего в нужде не кормим. Ну, с этой поправкой можно так ответить на вопрос Антона. А теперь давайте послушаем песню, которую как раз поет пастух, который любит природу, любит своих овец и любит Бога. «Повысим снегами увенчанных гор» называется песня.
Повысям снегами увенчанных гор, как в радостном храме блуждает мой взор. По склонам их вечных с межинами жу, с напевом беспечным я стадо вожу. От неба мой посох, от неба свирель, на светлых откосах слышна ее трель. В несмертной тревоге, как ясность ручья, от Бога о Боге и песня моя. Да я альпийский пастух. Пасу на горах свое стадо, я альпийский пастух. Он тайны вечной мой разум зажжет, и зов бесконечный вложил мой рожок, и свят над горами звон плача его. Как колокол в храме Творца моего. От неба мой посох, от неба свирель, на светлых откосах слышна ее трель. В несмертной тревоге, как ясность ручья, от Бога о Боге и песня моя. Пастух, да я альпийский пастух. Пасу на горах свое стадо, я альпийский пастух.
следующий вопрос, который прислал нам Владимир Хомутов из города Губаха, Пермский край. Нас волнует вопрос. Юмор, смех, шутки, веселье – что это, грех? Или можно обратить юмор в благое русло? Что говорит об этом Библия? Давайте поразмышляем об этом, но я сразу скажу Владимиру, если он слушает нас, что здесь перечислены разные понятия, поэтому поговорим о каждом в отдельности. Об одном можно сказать сразу – веселье – это не грех. Прежде всего потому, что оно нам в некоторых случаях заповедано Господом. Прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, 11-12 стихи. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Конечно, это особое веселье. И веселье необычное. Обычно не приходит нам в голову веселиться, когда нас гонят и поносят, и злословят, да еще и неправедно, то есть без нашей вины. Как здесь сказано, за меня, то есть за Иисуса Христа. Но, тем не менее, Господь дает в этих случаях и радость, и веселье, и это, конечно, от Него. Это не от нашего человеческого «я», это от Господа, когда это бывает. Бывает это с теми, кто благовествует о Христе, и тот, кто благовествует, наверное, вспомнит такие случаи, когда благовестие было не принято, встречено с руганью, с проклятиями, может быть, с насмешками, а Господь давал радость и веселье. Если Господь может давать веселье, значит, это не грех. Другое дело, по какому поводу веселье. Но еще хороший пример веселья правильного, по правильному поводу. Это последний стих притчи, которая известна как притча о блудном сыне, но я чаще называю ее притчей об отце и двух его сыновьях, потому что кроме блудного сына там есть отец и есть еще старший брат. И вот в конце притчи говорится как раз о старшем брате, который не хотел войти на пир и веселиться, и отец говорит ему, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это Евангелие от Луки, последний стих 15 главы, 32 стих. «Надобно было радоваться и веселиться», говорит отец. И тут есть, конечно, упрек старшему брату, который не желал веселиться, потому что не видел никакого веселья в том, что вот пришел этот сын твой, он даже не хочет называть его братом, который потратил все состояние с блудницами. У него много претензий и к отцу, как выясняется, и к младшему брату. Он не веселится. И отец говорит ему, а надобно веселиться. Ну, раз так, то совершенно очевидно, что веселье не может быть грехом само по себе. Может ли оно быть грехом в каких-то случаях? Да, конечно. И надо сказать, что редко найдется хорошая вещь, которую бы человек не мог извратить и не сделать грехом. Она неплоха сама по себе, веселье неплохо само по себе, но, конечно, иногда веселье может быть грехом. Веселье может быть грехом, если греховны его причины. Так, например, согрешает тот, кто радуется чужому несчастью и веселится по этому поводу, и устраивает по этому поводу пиры, или смеется над тем, кто несчастен. Книга притчей «Сокровищница мудрости» Ветхого Завета говорит это очень ясно, показывает, это глава 24 книги притчей, и мы прочитаем 17 и 18 стихи. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Удивительные слова, удивительное даже обещание здесь. Человек даже заслужил гнев Божий, и гнев уже созрел. Но Господь видит, что кто-то другой радуется и веселится о том, что вот этот человек, его враг, споткнулся, упал. И это настолько отвратительно в глазах Бога, что он готов даже прекратить, отложить, может быть, до времени, или вовсе оставить свой справедливый гнев, потому что настолько отвратительно для него злорадство, настолько отвратительно для Господа веселье, когда веселятся о чужой беде. Так что тут даже могут быть совершенно практические последствия. У тех, кто радуется и веселится о несчастье своих врагов, вдруг оказывается, что несчастья кончились. Почему? Да потому что Богу не угодно, чтобы кто-то радовался и веселился о чужом несчастье. Вот разве что в этом случае веселье может быть грехом. Само по себе оно, конечно, не грех. Больше того, веселье все время через запятую с радостью упоминается в Писании, а радость нам просто даже заповедана, сказано апостолом Павлом: «Всегда радуйтесь». Это очень трудно, это заповедь, которая может показаться нам невыполнимой, но с Богом все возможно, и Господь дает нам радоваться. Радоваться прежде всего о Его любви и о Его милости, о том, как многообразно она проявляется в мире. Тут перечислены еще такие понятия – юмор, смех, шутки. Они очень близки. Хотя, с другой стороны, веселье без смеха трудно себе представить. Вот веселится человек, но при этом не смеется. По крайней мере, если веселье само по себе скорее благо, то, наверное, и смех не грех. По крайней мере, как таковой Писание смех не осуждает. Иначе не было бы написано, что праведники посмеются над самонадеянным человеком. И здесь сразу хочется предупредить, что это не злорадство. Самонадеянный человек, который возвышает себя, превозносит себя, надеется только на себя и потом вдруг садится в калошу, такой человек вызывает смех, и это смех заслуженный. И это не то, что радуемся мы, если это мы, его беде, нет. Радуемся мы тому, что он получил урок, который, возможно, ему послужит к исправлению, умудрению, вразумлению. В конце концов, и с нами это может быть, если мы вдруг станем самонадеянными. Но вот о таком человеке в Псалме говорится, 51-й Псалом, 8 и 9 стихи прочитаем. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою». То есть иногда смех над самонадеянным человеком бывает ему к вразумлению, то есть в конечном счете для его блага. Впрочем, и о самом Боге сказано, что Господь посмеется. Давайте откроем этот стих, он в книге также Псалтирь, во втором псалме, 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». «Посмеется живущий на небесах». То есть Господь, он же и поругается, то есть обличит и скажет свое веское слово в отношении тех, кто восстает против него, если посмотреть весь второй псалом. Итак, если даже Господь может посмеяться на небесах, а Господь несовместим с грехом, и если праведники в некоторых случаях могут смеяться, то сам по себе смех как таковой не осуждается. И сам по себе смех, как таковой, не греховен. Ну, где смех, там и шутки, там и юмор – это уже просто понятие одного ряда. И, конечно, бывает и развязный смех. Бывает, наконец, высмеивание добродетели, что уже вовсе никуда не годится. Бывают злобные насмешки. Вот это грех. Ну, также понятно, что бывают шутки откровенно непристойные, которые не тем плохи, что шутки, а самим содержанием своим. Они греховные. Надо думать, именно их имеет в виду апостол Павел, когда говорит «против смехотворства». «Против смехотворства» – это слово записано в послании к Ефесянам, 5 глава, 4 стих, и прочитаем мы его. «Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Понятно, что здесь уже речь идет не о радости и не о веселье. А вот через запятую со сквернословием и пустословием перечислено это самое смехотворство, и сказано, что оно противоречит, противостоит благодарению. То есть такой смехотворец не будет благодарить Бога. Почему? Да потому что он высмеивает все на свете, и Бога тоже высмеивает. Итак, речь здесь идет не о всяких вообще шутках или юморе, а о пустых шутках, бывают такие, бессодержательные, которые просто служат для того, чтобы только как-нибудь развлечься. И плохи уже тем, что приводят к пустой трате времени, которая драгоценна. И на самом деле никак не назидают душу. Ну, наконец, речь может здесь идти о непристойных шутках, которые вот через запятую со сквернословием. Увы, к сожалению, в последнее время в средствах массовой информации, на радио, на телевидении, именно такой юмор, который иногда называют юмором ниже пояса, встречается чаще всего. То есть буквально ничего другого и не встретишь. И, конечно, такое греховно, но греховно не потому, что смешно, а потому, что содержание уж больно или отвратительно, или просто пусто, глупо. Можно задать еще такой вопрос, иногда его задают, а когда-нибудь шутил или смеялся Иисус Христос? Мы можем не увидеть его юмора. Почему? Потому что юмор вообще такая вещь, которую трудно понять, если не вполне понимаешь всю обстановку того времени, всю культуру того времени. Известно, что иностранцы не понимают наших русских шуток, а русские, даже знающие иностранные языки, не понимают шуток иностранных. За редким исключением. Есть, конечно, международные анекдоты, которые понятны всем. Я думаю, что некоторые притчи Иисуса Христа не кажутся нам смешными, потому что мы читаем их в переводе и не вполне способны понять реакцию слушателей. Они вполне могли бы и посмеяться. Ну вот, например, притча о неправедном судье, которую многие толкователи сравнивали с юмористическим рассказом Чехова. Прочитаем сперва эту притчу. Она, конечно, поучительна и сама по себе. Притча из Евангелия от Луки, 18 глава. Притча о том, как должно молиться. Читаем с первого стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Ну, тем самым это о том, как нужно молиться. Удивительно в этой притче то, что Бог, конечно, не подобен неправедному судье. И вот такая настойчивая молитва, настойчивая, подобно настойчивости той вдовы, которая надоела судье настолько, что он выполнил то, что она просила, хотя и не хотел, конечно, она не потому, что вот Бог неправедный судья, которому нужно надоедать. Настойчивая молитва на самом деле нужна нам, чтобы наше сознание изменилось, когда мы обращаемся к Богу и одновременно задумываемся о том, а почему же вот нет контакта, если не сразу бывает ответ. А ведь очень часто Господь и сразу отвечает. Но вот если не сразу, значит, нужно молитву усиливать, и это нужно не для того, чтобы заставить измениться Бога. Бог неизменен. Это нужно, чтобы мы изменились, может быть, поняли, что не о том молимся, а может быть, что-то изменилось в нас, и тогда мы будем готовы принять ответ от Господа. Но если вернуться к самому этому образу, образу этой настойчивой вдовы, то вполне можно себе представить, как эта вдова могла выглядеть очень смешно для слушателей Иисуса Христа. Они ведь могли себе представить ее. Ну и спустя многие века русский писатель Антон Павлович Чехов тоже написал о подобной женщине. Рассказ его называется «Беззащитное существо», и это юмор, да. И юмор, я думаю, в чем-то перекликающийся с этой притчей. Буквально несколько цитат из этого рассказа. «Женщина пришла и требует денег совершенно не от тех людей, которые реально, может быть, были ей должны, и в конце концов ей таки заплатили просто потому, что она всем надоела, и никто не знал, что с ней делать». «Я женщина слабая, беззащитная, я женщина болезненная», – говорила Щукина. «На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетита решилась. Кофе сегодня пила, и без всякого удовольствия». Но это начало разговора, а когда с ней пытаются говорить более строго, тут совсем другой разговор. «Что?» – взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю. Мой муж – коллежский асессор, скважина этакая. Скажу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься». Вот такое беззащитное существо, оно естественно, вызывает у нас смех с разными, может быть, чувствами, а ведь похоже на эту вдову. Так что возможно, что и над притчами Иисуса смеялись слушатели, хотя нам бывает трудно над ними посмеяться. Почему? Да может быть потому, что мы все-таки не до конца их понимаем. Да поможет нам Господь вполне понимать Его Слово, Его характер. Давайте сейчас мы выслушаем еще одну песню.
О, сердце, громко воспевай и песню славы пой, молитвой чистой возгревай хвалу любви святой. Ведь тот, кем звон небес сошел, кем светится звезда, Отец мой не оставит он меня здесь никогда. Я был окутан темнотой, ее мне ад послал. Грех, как призрак роковой, как лев мне угрожал. Исчезла сила у меня, и дух мой угасал. Избав меня, так страх гонял, я к Господу благо в жизни увидал и славу Божьих сил. Я стал с любовью созерцать и стал поля цветом, и стал мне скорбный мир опять, как лучший из миров. Благодарю Отца любви, что благо
Сейчас прозвучала песня «О сердце, громко воспевай». Ну, это песня хвалы Господу, и на самом деле эта тема пройдет через всю нашу передачу. Тема хвалы и благодарения. Дорогие друзья, мы переходим к последнему письму, на которое ответим в этой передаче. Это письмо от Александра Нагорного из Донецкой области, Украина. Он задает такой вопрос: может ли дьявол наделить иным языком верующего человека? Но надо сразу сказать, что прямого ответа в Библии мы на такой вопрос не находим. А когда нет прямого ответа, то стоит задуматься, а нужен ли вообще такой вопрос? Корректен ли вопрос? Или стоит ли нам это знать? Далеко не все, что приходит нам в голову, требует ответа и нужен ответ. Если речь идет о том, чтобы нам знать, как нам, собственно, дальше жить и как поступать, на эти вопросы в Библии можно найти ответ. Хотя иногда ответ будет такой: молитесь, и пусть Дух Святой вас умудрит. Или просите у Бога мудрости, если вам ее не достает. Но это тоже ответ. А вопросы, которые не связаны с тем, как нам жить и как действовать, такие вопросы могут быть просто суетными, то есть пустыми. Ну, вроде бы этот вопрос так сразу не выглядит, но чтобы на него ответить, давайте задумаемся и поразмышляем вообще о возможностях сатаны. Нужно помнить, что сатана действует лишь в тех пределах, в которых всемогущий Бог дозволяет ему действовать. Если бы было иначе, то Бог не был бы всемогущим. Иллюстрация этому – книга Иова. Начало книги Иова. Сейчас мы откроем, прочитаем эту книгу. Читаем с 6 стиха 1 главы сперва. Там происходит встреча Бога и сатаны. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот, все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». «И отошел сатана от лица Господня». Далее описывается, какие бедствия обрушились на Иова, но сатана действует в тех пределах, которые определил ему Бог. И когда сатана хочет расширить эти пределы, то он вынужден снова предстать перед Богом. И начало второй главы книги Иова об этом. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя». И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Душа в данном случае – жизнь, то есть сатана может поражать здоровье Иова, но не убивать его. И я хотел бы обратить внимание на то, что в первой главе сам разговор об Иове и называет Иова Господь. Итак, это его инициатива. Сатана оказывается всего лишь орудием в руке всемогущего Бога, хотя сам сатана так не считает, он противник Бога, и ему не легче от того, что он становится орудием всемогущего Бога, и конечная участь его в озере огненном, о чем мы еще скажем. Но важно, что границы сатане ставит Бог. Для Бога цель, конечно, благая. Цель, чтобы приблизить Иова к себе и устранить все преграды между Богом и Иовом, позволить ему сделать еще один шаг на пути к Богу, и Господь восстанавливает Иова в самом конце книги. Мы уже не будем читать об этом, это могло бы быть темой отдельной передачи. Кто не читал книгу Иова, очень советую прочитать ее целиком, но, может быть, особое внимание обращая на начало и конец. Возможно, книга покажется трудной, особенно в середине, а вот начало и конец, обратите на него внимание, прочитайте начало и конец, даже может быть так, а потом еще раз всю книгу целиком. Итак, если бы сатана действовал независимо от Бога, то получилось бы, что Бог не всемогущ, то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. И в Библии немало других примеров подобных же. Ну, например, во второй книге «Царств» сказано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди исчисли Израиля и Иуду». Это во второй книге «Царств», 24 глава, 1 стих. Подобный же рассказ в первой книге про Липоменон, который повествует о тех же событиях, звучит иначе. «Восстал сатана на Израиля и побудил Давида сделать исчисление израильтян». Вопрос возникает, могут ли участвовать в одном и том же событии оба, и Господь, и сатана? И в конце концов, кто же возбудил Давида, побудил его сделать счисление, то есть перепись израильтян? Да, это может быть, и очевидно, в данном случае так оно и есть. Другой пример из Писания. Апостол Павел говорит, что ему был послан ангел сатаны, для чего? Чтобы он, апостол Павел, не превозносился. Об этом он пишет во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Кто послал ангела сатаны?» Поразмыслив над этим, мы неизбежно приходим к выводу, что это Господь. Итак, за этим кажущимся противоречием, я сейчас говорю о кажущемся противоречии между Второй книгой Царств и Первой книгой Паралипоменон в вопросе о переписи Давида, за этим кажущимся противоречием стоит глубокая богословская истина. Господь контролирует все, все, что им сотворено, в том числе и сатану. Сатана действует лишь постольку, поскольку Бог дозволяет ему, и лишь в тех пределах, которые определяет Бог. И Бог дает сатане свободу действовать до определенного времени, имея в виду свои цели. Ну и одна из них – это в полной мере доказать, что тот путь мятежа, который был однажды избран сатаной, что этот путь ведет в тупик, и что это путь, который не имеет никакой перспективы. То есть Бог видит свою задачу не в том, чтобы сатану уничтожить, а в том, чтобы его идею опровергнуть. Опровергнуть на практике, а не в теории. Может показаться, что это слишком сурово, слишком много страданий, но в вечности, когда все это пройдет, когда это время страданий минет, мы все поймем и все правильно оценим, потому что блаженство вечности многократно перевесит все страдания, и Бог сотрет всякую слезу с очей. Ну а сатана будет сперва связан на 1000 лет, затем на краткое время освобожден, а затем уже его жребий определится окончательно, он будет брошен в озеро Огненное. Ну а теперь вернемся к теме языков, кратко об этом я скажу. Апостол Павел, написавший об использовании дара языков в церкви, целых две главы написаны об этом, это главы 12 и 14 в первом послании к Коринфянам, совершенно не задается вопросом о том, откуда произошли эти самые языки. Откуда бы они ни произошли, нам не сказано испытывать, допытываться, как язык, от кого язык, от Бога или не от Бога, а есть простые правила, что делать. А делать нужно следующее. Во-первых, не запрещать говорить языками, это 39 стих я прочитал 14 главы. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Апостол пишет о том, что дар пророчества выше, но в эту тему не будем мы уже уходить по нехватке времени. Не запрещайте, первая практическая рекомендация, а вторая, тем не менее, ограничивающая использование языков, которая говорит о том, 27 стих прочитаем и 28, 14 главы 1 послания к Коринфянам. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Итак, если нет истолкователя, то должно молчать. А даже если истолкователи есть, то говорить по очереди, чтобы можно было понять. И вот тогда-то, понимая содержание того, что сказано, можно будет и сделать вывод. Если содержание противоречит Библии, то оно не от Бога. Вот. Если согласуется со Священным Писанием, то можно принимать его как исходящее от Бога, пока не выяснится какое-то противоречие. Если это пророчество, пророчество должно в том числе и исполняться, если речь идет о предсказании будущих событий. Если не исполняется, то опять не от Бога. Так что нам даны определенные принципы, определенный подход, как, собственно, поступать. И имея это, можно даже вовсе не задаваться вопросом о том, может ли дьявол наделить иным языком верующего человека. Дьявол делает то, что разрешает ему Бог. Дьявол, конечно, хочет подсунуть ложь вместо истины и использует для этого самые разные способы и приемы. Но нам нет нужды вот так пытаться проникнуть в его планы, особенно если нам это не заповедано. Потому что, пытаясь проникнуть в его планы, мы невольно можем так ими проникнуться сами, что окажемся, по сути дела, людьми, которые больше думают о дьяволе, чем о Боге. Наша же задача – прославлять Господа всегда и во всем и следовать Его Слову так, как написано. Не испытывать, у кого язык и от кого, реальной возможности у нас такой нет, а просто следовать правилам апостола Павла. Еще одно правило, кстати, которое более ясно звучит в 12 главе, что не у всех должен быть дар языков, потому что это всего лишь один из даров. И не все говорят языками, о чем довольно ясно сказано в конце 12 главы. Ну, я прочитаю эти стихи. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы?» Тут очевидный ответ «нет». «Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» Это все риторические вопросы, ответ на которые «нет», «нет» и «нет». Давайте сейчас мы в конце нашей передачи выслушаем еще одну песню о царстве Бога на земле.
Бога на земле, небо в душе моей, царит его величие, небо в душе моей. И оттого я радуюсь, небо в душе моей, как свет сияет праведность, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. Небо в душе моей. Построил Бог в нас дом святой, небо в душе моей. И сам Христос хранит его, небо в душе моей. Вернется он нас взять с собой, небо в душе моей. Он всех зовет на праздник свой, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. Душе моей, о-о-о, небо в душе моей. О-о-о, небо в душе моей. Небо в душе моей. О-о-о, 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 небо в душе моей.
Дорогие друзья, мне осталось повторить наш адрес и попрощаться с вами. Город Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!